Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Сидим мы сейчас вместе с вами в центре абсолютно пустой Москвы. Водитель, который меня сегодня вез, таксист, сказал, что вернулись 60-е. Здравствуйте, Яков Якубович.
Добрый вечер.
Прошлись также по пустому городу. И Яков к нам вернулся из карантина, из двухнедельного карантина, который он честно отрубил от звонка до звонка со всеми анализами. Яков, между прочим, является главой Тверской управы и знает о ситуации с медициной, но с очень конкретной, к сожалению, медициной. Сейчас уже никого не интересует вся медицина. Он знает ситуацию с этим вирусом в центре Москвы. Но мы начнем не с вируса, мы начнем с политики, с конспирологии. Я сначала представлю вам других гостей. С нами Михаил Фишман, политический обозреватель. Здравствуйте, Михаил. Очень рада вас видеть, хоть и на расстоянии. И Евгений Гантмахер тоже с нами. Здравствуйте, Евгений. Тоже радостно вас приветствую. Сейчас каждого человека очень почему-то радостно приветствовать, именно побывав в пустом городе. Итак, что у нас произошло буквально за сутки? Объявляется в 8 часов вечера, объявляется Сергей Собянин с очень жестким заявлением, что ему не понравились шашлыки, ему не понравилось, что люди слишком буквально отнеслись к совету Владимира Владимировича погулять. Он же всех отпустил погулять на каникулы. Они пошли в лес, там, по дрова, по ягоды. И что Собянина это очень раздражило. И он сказал, что мы ужесточаем режим нахождения на карантин. Слово не звучит в самоизоляции. Вы не имеете права выходить никуда. Вы можете только выйти из дома для того, чтобы что-то купить. Вы можете пойти на работу, те, кто работает. Те, кто не работает, только купить в аптеку и погулять с собакой 100 метров. И все это он заявляет в 8 вечера. И вдруг после него, через 3 часа, ни с того, ни с сего, ниоткуда, как из табакерки, выскакивает Дмитрий Медведев.
Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – это какая-то игра. Кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более 500 000 человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось. Внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков.
Вот перед тем, как перейти к дальнейшей истории, я спрошу вас, Яков, с чего это, что случилось? Он в этом обращении вообще-то сказал, что вот мы когда-то тоже, у нас были трудности в связи с санкциями, но мы все преодолели, преодолеем и сейчас. Он кто вообще сегодня и с какой стати он с этим обращением, как вам показалось, через 3 часа после Собянина выходит? Почему?
Вообще у меня даже нет никаких версий произошедшего, потому что, конечно, комментировать события, которые происходят в Москве, наверное, должен глава государства, ну или как минимум руководитель органа исполнительной власти, то есть премьер-министр. А заместитель Совета Безопасности, тем более только что ушедший с поста премьера, это какой-то действительно сюр.
Я спрашиваю, Михаил Фишман, тоже вас, Миша, хочу спросить перед тем, как дальше, к дальнейшему развитию истории перейти. Вы, когда обнаружили вдруг в ночи Дмитрия Медведева, вы о чем подумали? Что это с ним? Откуда он? Почему?
Удивился, конечно, я не знаю откуда. Конечно, мы все с удивлением вдруг это все услышали. Ну, наверное, логику тут можно понять, потому что никто же не понимает, кто главный-то. В стране происходит чрезвычайная ситуация, во всем мире происходит чрезвычайная ситуация. Мы в стране по факту это так. И страна переходит в режим, Москва уже перешла, страна принимает эстафету в режим, в котором она не была никогда. В этой ситуации кто-то должен на себя брать ответственность, поскольку вакуум на самом верху, очевидно, образовался, потому что действительно Путин исчез с тех пор, как выступил в прошлый вторник, да, если мне память не изменяет, то, соответственно, ну, логично предположить, что Дмитрий Медведев решил, что и его час тоже настал, и он должен сделать некую заявку на потенциальное лидерство в этой чрезвычайной ситуации.
Вот теперь мы покажем сюжет о том, что происходит с Владимиром Путиным. Дело в том, что он как бы... Кстати, что у нас сейчас на экранах за нами? Это последняя встреча Путина с живыми людьми, с живыми предпринимателями. Она случилась 26 марта, которые могут подтвердить, что они его видели. Больше ничего, ну, не считая, конечно, конференции в этот же день проведенной или там на следующей с видеоконференции с восьмеркой, с большой, ну, там они все какие-то тексты произносили. Больше никто его не видел. То, что выложили на сайте Кремля там с Алексеем Миллером встречу, такие встречи можно выкладывать за год, через год. И то, что случилось сегодня, это мы еще вам поподробнее чуть-чуть расскажем. Сегодня он тоже якобы провел одну встречу. И тоже слово «якобы» я не снимаю с себя ответственность за слово «якобы». Сначала смотрим сюжет, потом расскажу про сегодняшнюю якобы встречу.
В воскресенье вечером в блоге столичного мэра Сергея Собянина был опубликован указ о чрезвычайных мерах против коронавируса в Москве. Полночь заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обратился к гражданам России с призывом серьезно отнестись к эпидемии. Новой реакции Владимира Путина не последовало. Его единственное обращение к нации на тему вируса состоялось 25 марта, когда он объявил ближайшую неделю нерабочей, что многие восприняли как заявление не об обязательном карантине, а как о каникулах. Причем портал Репаблик обратил внимание на странное положение президента во время обращения. По оценке автора издания, он сидел в расслабленной позе, откинувшись на спинку кресла, устало опираясь на подлокотник. Он прятал руки под стол, а иногда испытывал проблемы с дикцией. Одновременно обсуждался возможный контакт пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с инфицированным Львом Лещенко. После того, как у певца и его супруги подтвердился диагноз коронавирус, телеграм-канал «Медиатехнолог» опубликовал фотографию Льва Валерьяновича со дня рождения сестры Игоря Крутого, который отмечали 13 марта, на следующий день после возвращения Лещенко из США. Среди гостей был также Дмитрий Песков, который даже после новостей о болезни певца продолжил работать рядом с президентом. В частности, 24 марта он сопровождал его в поездке в инфекционную больницу в Коммунарку и самоизолировался только после этого. 29 марта канал «Россия-1» показал интервью с Песковым, проведенное уже удаленно. Сам Владимир Путин последний раз появлялся на публике 26 марта на встрече с предпринимателями в Новоогареве. Находясь в этой же загородной резиденции, он принял участие в онлайн-встрече «Большой двадцатки». А на следующий день, 27 марта, он якобы встречался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Но эта встреча могла состояться раньше, а информацию о ней на сайт Кремля выложили позже, как случалось уже не раз, когда нужно было создать впечатление, что Путин находится на рабочем посту. После чего новостей об актуальном местонахождении Путина не появлялось. Никаких ссылок на его высказывания также не было, начиная с 27 марта. Однако 30 марта в 14 часов Песков заявил, что президент продолжает работу и проведет в режиме телеконференции совещание с полпредами. После чего по «России-1» действительно показали обращение Путина к губернаторам, но не показали контакта с ними. Ранее Алексей Навальный написал в своем твиттере, что президент якобы уехал на Валдай. Тогда этого не случилось, но сейчас версия отъезда Владимира Путина в некую изоляцию вновь становится актуальной.
Вот я поподробнее немножко остановлюсь на сегодняшней встрече. Ведь, во-первых, вспомним о том, как это обращение странно, где он сидит, откинувшись, как оно странно готовилось. Его каждый час объявляли, каждые 15 минут, вот-вот-вот-вот. И почему-то помните, да,
Яков? Да, я помню. Просто те же самые примерно события происходили, когда готовился так называемый тревожный декрет в Испании. Там меры, которые должны были быть приняты, чрезвычайные меры, они анонсированы были на 14 часов, а состоялся пресс-релиз. Релиз и выход Педро Санчеса, премьер-министра и президента Испании, только в 20 часов. То есть 6 часов вся страна ожидала, какие же меры будут приняты.
Будет? Да. Вот мы это отлично помним. Что происходит сегодня? Сегодня вдруг в 4 часа дня, то есть вот мы все думаем, где же, где он, где эта изоляция. Вдруг в 4 часа дня нам объявляет ведущая «России-24», прерывает там кого-то там на полуслове и говорит, мы только что получили кадры из Кремля, о том, что он проводит селекторное совещание с полпредами. И вы знаете, вот вы сейчас увидите эти кадры, которые мы сняли прямо с живого эфира «России-24», и вы услышите, если хорошо вслушаете, слова «включаем мотор», которые говорят Владимиру Путину. Давайте послушаем.
И только что мы получили кадры совещания, которое сегодня провел Владимир Путин.
Включаем.
Уважаемые коллеги, добрый день. Вчера, как вы знаете, опубликован перечень поручений по тем мерам, о которых говорил 25 марта в обращении к гражданам России. Часть из них напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.
И дальше он говорит длинный-длинный текст, в котором актуального, из чего мы можем сделать вывод, что он либо заранее знал о том, что будет в Москве, либо это было как-то договорено с Сергеем Собяниным. Он говорит только одну фразу. После всех страстей, вы помните прекрасно, которые вызвало заявление Собянина, после того, что в Совете Федерации говорили, что сначала Путин должен издать указ о чрезвычайных положениях, единственная фраза, которая указывает, что он как-то в курсе этой истории, он говорит: в Москве и Московской области для жителей введен режим ограничений самоизоляции. Эта мера оправдана и необходима для огромной многомиллионной агломерации. Все. Больше он не говорит ничего. И дальше нам хочется послушать, о чем же он говорит с полпредами. Но мы видим, уже зайдя на сайт Кремля, мы видим только странные кадры, где он молча сидит за столом, перед ним монитор с видами Кремля, и где-то вот чуть дальше расчерченный на квадратике экран, и он молчит. Вот молча он сидит перед этим, вот перед этими техническими аппаратами, и сидит, и никакого больше ни движения, ни того, что ему говорили эти люди, ни того, что он им отвечал, нет. То есть у нас нет действительно никакого точного представления о том, где он находится сейчас, была ли эта встреча сегодня. Евгений Гантмахер, вам слово. Как вы считаете, где он сейчас находится?
Ну, я думаю, что, скорее всего, не в Москве. Это наверняка, потому что, ну, мы же знаем, что в администрации президента был официально заявлено, был обнаружен один случай инфицирования, и вот это вот с Песковым ситуация, которая находится сейчас, видимо, в самоизоляции. Поэтому он вряд ли в Москве, но вопрос в другом. Вопрос заключается в том, что вот это выступление Медведева, Собянин со своей инициативой. Действительно, Путин, который сегодня ничего нового не сказал. Речь довольно длинная, но это повтор всех ровно его поручений, которые он сделал вчера. Судя по всему, ну, скажем так, какая-то стратегия борьбы с коронавирусом не выбрана. Есть несколько центров принятия решений, которые спорят друг с другом, каждый продвигает какую-то свою повестку. И, в общем, что будет, допустим, через неделю, вот когда закончатся эти так называемые выходные дни, я так понимаю, не знает никто.
Кстати говоря, Евгений, может быть, вы еще не знаете, но уже официально Собянин эти дни, он, это не называется выходные дни, это называется режим самоизоляции, он продлил его до 15 апреля. Но ведь, как вам кажется, должен был Владимир Путин, ну, хоть как-то отреагировать на заявление сенатора Клишеса, что Собянин не имел права так жестко ограничивать своих граждан, а имеется в виду, конечно, пропуска, которые он нам пообещал уже через неделю, что вы можете выйти из дома только по специальному пропуску. Ведь поднялся вокруг этого некий шум. Он должен был, по идее, как-то на этот шум отреагировать, или это совсем не обязательно?
Ну, смотрите, насчет 15 апреля я знаю. Я просто все-таки не случайно сказал о статусе вот этих дней, которые наступят после вот нынешней выходной недели, потому что в разъяснениях о том, что это такое режим самоизоляции, московская мэрия уже написала, что на работу ездить можно. То есть у нас все, кто отдыхал эту неделю и официально был выходной, со следующего понедельника на работу должен выйти. Ну, или, по крайней мере, если его работодатель не отпустил сидеть дома. Это важный момент, потому что мы должны понять, как у нас будет развиваться экономическая деятельность. Потому что если действительно вот эти выходные, они у нас затянутся еще на неделю, там на две недели, это один коленкор. А если это все-таки закончится в следующий понедельник, это другой. Это важный момент с точки зрения экономики. Что касается вот этих решений об том, чтобы нас будут идентифицировать, ну, мне кажется, что Собянин пошел на это решение о домашнем фактически пребывании всех москвичей без предъявления вот этого механизма, как он это будет проверять, потому что он спешил опередить какие-то, видимо, другие варианты. Ну, недаром же говорят, что какие-то есть там люди наверху, которые предлагали ввести вообще чрезвычайную ситуацию. И это означает совершенно другой тип управления, когда военные начинают решать все проблемы, и они отодвигают гражданские власти, в том числе того же самого Собянина, и много других вариантов. Поэтому, как мне кажется, вот это решение Собянина, которое в целом оно правильное, кажется, оно, по крайней мере, в правильном направлении, но оно было принято в некой спешке, потому что к этому вопросу о том, как нас будут контролировать вот эти разрешения на выход из дома, это большая техническая проблема. Это большая техническая проблема, и, честно говоря, я не уверен, я не знаю, до конца недели, как они смогут это успеть сделать так, чтобы не было каких-то сбоев и проблем у людей, просто реально выйти из дома, даже по самому необходимому вопросу.
Спасибо. Но я тоже спрошу у Михаила Фишмана. Миша, вы когда услышали про эти IQ-коды, как они там называются? QR-коды, да. Ведь что пообещали москвичам? Пообещали, что вы обязаны зарегистрироваться на сайте, получить QR-код, и этот код вы будете предъявлять милиции, полиции, которая будет проверять, ну, по той или причине вы вышли из дома, по которой вы называете обоснованность, проверять, штрафовать и так далее. Знаете, вот у вас не возникло какого-то ощущения, что Владимир Путин не очень хорошо понимает, как к этому вообще-то относиться? И не может быть это, что... Я боюсь загадывать и боюсь строить домыслы какие-то, но тем не менее какие-то лезут мысли в голову, что вас изолируют, да еще и по кодам выпускают, в то время как руководитель где-то там как в Фаросе, что-то у меня какие-то с Фаросом возникли ассоциации. То есть вот этой связи между этим кодированием и удаленной работой Владимира Путина нельзя никак просмотреть.
Я вот, честно говоря, не вижу, то есть я далек от конспирологических предположений в этой связи. Я думаю, Владимир Путин в полном порядке, просто не очень знает, как себя вести. И очевидно, не хочет себя отождествлять с тяжелыми проблемами, с которыми сейчас страна вся столкнулась, и поэтому сознательно не произносит слово «карантин» в том числе. И так далее. С одной стороны. С другой стороны, он должен вести нацию вперед к новым свершениям в любой ситуации. И это отчасти было продемонстрировано сегодня. Ну, в крайнем случае, это, может быть, произошло не сегодня, я не знаю, вчера, хотя не вижу причин, зачем Путину понадобилось бы здесь использовать какие-то консервы. Не очень ясно, почему. А что касается того, что касается QR-кодов, то действительно сегодня, вот по прошествии сколько дня с тех пор, как этот, меньше дня, да, менее суток, с тех пор, как эти меры были обнародованы мэрии, становится понятно, что это был такой как бы упреждающий удар, да, такая артподготовка на самом деле, скорее, чем реальное введение этого ЧП. Ну, причина, вот Евгений Шлемович только что назвал одну, это, возможно, борьба внутри между различными вариантами того, как себя вести и что делать в этой ситуации, и кто, соответственно, принимает ключевые решения, с одной стороны. С другой стороны, в мэрии наверняка понимают, должны уже понимать, судя по тому, по крайней мере, как вел себя Собянин последние дни, начиная с тех пор, как, собственно, открыли шлагбаум и Путин своим выступлением в прошлый вторник и развязал ему руки, чтобы начать действовать. В мэрии, видимо, понимают, что ситуация в Москве тяжелая уже сейчас или может стать тяжелой очень много. Сейчас достаточно для этого информации вокруг по миру, чтобы понимать, как будут развиваться эпидемии, что такое экспонента коронавируса и как она выглядит. В этом смысле, наверное, у мэрии есть вся эта картина, она должна быть. И когда мэр увидел, что на самом деле те мягкие меры, которые были объявлены, не работают, то они быстро нас всех напугали, грубо говоря. На самом деле сегодня никакие меры не действуют, да, и вы можете спокойно выйти на улицу, и на самом деле никто ничего вам не сделает. Собственно, я так понимаю, что мэрия уже и разъяснила, что пока не будет этот регламент каким-то образом еще раз опубликован, уже потому что вчерашний указ Собянин был очень мутный, из которого ничего не было понятно, куда можно идти, куда нельзя, можно ехать в машине или нельзя ехать в машине и так далее. Сегодня они пояснили, что Скоро все узнаете в специальном дополнительном сообщении, так сказать, Политбюро, если угодно. Сегодня, поэтому это был такой шаг, который, надо сказать, наверняка сыграл свою роль, потому что сегодня Москва все-таки гораздо более пустая, чем, мне кажется, еще была вчера, потому что люди действительно, ну, нельзя, запретили выходить, значит, надо дома сидеть, ну что ж, будем сидеть. И эта мера подействовала, она имела такой вот психологический эффект, скорее, чем практически, потому что сегодня вас, конечно, не оштрафуют, если вы выйдете на улицу и пойдете по ней гулять, куда ваши глаза глядят.
Да, но все-таки, кстати говоря, наверное, Сергей Семенович нагнал реагентов на Москву, потому что очень холодно. Как обычно, они меняют погоду, очень холодно. И, ну, действительно, еще и совпало с запретом, но никого нет еще и по этой причине, потому что попробуй загони народ, конечно, вот в это такое солнышко, как было вчера. Яков, у вас есть какая-то, вот, вы знаете, какое-то представление, какая-то схема того, что, может быть, вот такая вот схема. Кто возглавит борьбу с коронавирусом, тот и главный.
Кто возглавит протест, тот и главный.
Да.
Ну, у меня нет ощущения, что
вокруг
я бы честно вам скажу, да, я честно скажу, что я не разделяю тот конспирологический настрой, который так сказать, здесь продемонстрировали, предложили. Мне кажется, что здесь причина вот таких вот полурешительных мер со стороны властей, она заключается в том, что власти опасаются социального напряжения. Потому что одно дело, когда в этом городе, в Москве, выходит там, ну, несколько десятков тысяч людей на митинг под какими-то такими лозунгами о свободе, о выборах там и так далее. И с ними, в общем, очень легко, если можно так выразиться, расправляется Росгвардия и правоохранительные, если можно опять же так выразиться, органы. Совсем другая история, когда это коснется каждого москвича. О чем я говорю? Говорю о том, что если люди действительно с бытовыми сложностями столкнутся, то есть если они смогут выйти на улицу, дойти до магазина, и им придется там где-то регистрироваться какой-то QR-код, что мы действительно ничего не понимаем, что официальных заявлений по поводу QR-кодов не было. Это было, по-моему, там в каких-то телеграм-каналах, кажется, Венедиктов у себя опубликовал эту информацию. Официальной информации про QR-коды я даже и честно говоря, не заметил в информационном поле.
Они ссылаются все время на разъяснение московского оперативного штаба. Штаб дает какие-то разъяснения.
Оперативный штаб имеет телеграм-каналы и страницы в Фейсбуке, в социальных сетях и так далее. Я не видел сообщений от оперативного штаба, чтобы они касались QR-кодов.
Но у вас русским языком... Подождите. Но у вас русским языком было написано вчера.
Да.
Вот Михаил говорит, что там не четко. Там было очень четко написано, что вы имеете право ходить на работу.
Да.
Транспорт работает.
Да. Имеете право передвигаться
на автомобиле. Вы имеете право пойти в магазин, в аптеку.
Да.
Выйти с собакой на расстоянии 100 метров, но вы не имеете права больше. Сегодня было разъяснение, что к родственникам на такси вы не имеете права уже ехать, вы не имеете права болтаться там по гостям, не имеете права. И вы получите специальные пропуска, которые позволят... Это было
это
уже
пункт 7.1
там. Поэтому все
указан,
остальное 34. Были предположения, как технически оформить эти пропуска.
Да,
вот
да.
И все. Так что здесь ничего такого сногсшибательного нет.
Я просто вернусь к пояснению. К объяснению, по крайней мере, которое вот я его единственным вижу. Сейчас власти не хотят, действительно, как Михаил правильно сказал, произносить слово карантин. Чрезвычайная ситуация.
Почему,
кстати,
они так боятся?
Ровно поэтому они боятся не справиться с социальным напряжением, которое возникнет в Москве моментально. Именно в Москве, потому что это огромный мегаполис, это минимум 12 миллионов, а на самом деле с учетом агломерации это там до 30 миллионов человек, если говорить про область. И вот эти все люди, которые вот сидят у себя дома, и если они начнут сталкиваться, они скажут, да какого черта я буду дома сидеть, почему мою свободу ограничивают? И я уверен, что это будут не только люди, которые там говорят о либеральных правах и так далее. Это люди обычные.
А какая разница, как это назвать, карантином или самоизоляцией, если реакция человека будет то же самое? Какая разница?
А разница, наверное, вы знаете, разница, вот для меня разницы нет. Я вообще считаю, что если не чрезвычайное положение, то чрезвычайную ситуацию в регионах, в обоих регионах, в московском городе Москве и Московской области нужно было вводить еще 2 недели назад. Только это нужно было правильно оформить, назвать своими словами, не выдумывать велосипедов, ввести чрезвычайную ситуацию и дальше с этим разбираться в рамках правового поля. То, что ввел, я согласен здесь с Евгением, то, что было те меры, которые принимаются Москвой, они оправданы, они обоснованы, но я бы все-таки это привел бы в какое-то понятное для, по крайней мере, в правового поля, для правового интерпретации всего этого текст. А сейчас мы имеем действительно какие-то меры, которые вроде как похожи на карантин, похожи на чрезвычайную ситуацию, но полностью ее не повторяют. И опять, вот я постоянно это говорю, и постоянно пишу и в блогах, и публично об этом заявляю. Дело в том, что Москва на сегодняшний день, именно здесь сконцентрированы все заболевшие. Здесь больше всего умерших, здесь же больше всего и выздоровевших. Москва и московский регион на сегодняшний день для всей России являются вот источником распространение коронавируса. Я прекрасно понимаю, что регионы, если они столкнутся с этим, не справятся. Я в этом практически уверен. И никакая Росгвардия, которая усмирит людей, не поможет. Я имею в виду, властям не поможет. И то, что, там режим повышенной готовности везде ввели губернаторы, говоря о том, что нам нужно всем там сплотиться. Вокруг кого сплачиваться-то? Я хочу отсылку сделать, по-моему, неделю назад или чуть больше недели назад Ангела Меркель обращалась к нации. Первое, с чего она начала свои слова, она сказала: все решения, которые мы принимаем на принципах прозрачности. И это и есть открытая демократия, объяснять принятое решение. А нам принимаемые решения никто не объясняет. Было какое-то объяснение, что 40% тех, кто лежит сейчас над кем осуществляются реанимационные действия, моложе 40 лет. Ну, если там 10 человек лежит, то из них 4 человека моложе 40, значит, это статистика 40%. Но абсолютные цифры никто не называет. Это тоже, кстати, огромная проблема. Информационная прозрачность. Они считают, что они все рассказывают. Ничего они не рассказывают.
Ну, хорошо. Тогда я все-таки спрошу. Евгений, вот вам не хватило, вот вам как гражданину, слушайте, я понимаю, там чрезвычайная ситуация, но все равно закон никто не отменял. Вам как гражданину не хватило какого-то обоснования под решение Сергея Собянина о неких пропусках для москвичей? В каком бы виде они ни существовали, пропуск для перемещения по городу. Вам хотелось бы получить еще какой-то указ, еще выше, чем Собянин, того же Путина, вот эту вот легитимность какую-то придать этому решению. Хотелось бы вам ее получить, такую легитимность, приданную свыше.
Ну, вообще, конечно, то, что Собянин сделал с Москвой, это был прообраз того, что будет во всей России. И Путин же недаром сегодня сказал, что опыт, московский и московской области, он важен. Поэтому, как мне кажется, вот этот комплекс мер, о котором мы сегодня говорим, московских, он должен был бы заявлен быть Путиным, и должен был бы этот комплекс мер распространен на всю Российскую Федерацию. К сожалению. Потому что Яков говорит правильно, ведь в регионы не справятся. Потому что Москва все-таки здесь наибольшее внимание со стороны центральных властей. Смотрите, как эта больница 40-я в коммунарке, под каким вниманием находится, президент ездит, каждый день они что-то пишут, и слава богу. Но таких больниц, таких мощностей в провинции, как правило, нет. А там сейчас идет развитие, к сожалению, ситуации с увеличением числа заболевших. Поэтому нужно было, конечно, президенту объявить об этих мерах и заодно, конечно, разъяснить очень многие вопросы, на которых у нас нет ответа. Я сегодня посмотрел разъяснение московской мэрии, у них есть такая горячая линия, и вот часть вопросов, вот как выходить на улицу, какой режим конкретный моего пребывания на улице и так далее, и там наполовину вопросов написано: ждите, будет выпущен специальный нормативный акт, который будет опубликован на сайте mos.ru. Ну, понимаете, это как-то все перепутано. Раз уж такое решение готовилось кем-то, почему я говорю, что, видимо, в большой спешке и без координации между центрами принятия решений, почему Медведев появился, Мишустин как-то оказался в стороне. Такое большое решение, важное действительно для каждого конкретного человека, надо было принимать по всей стране и сразу со всеми возможными деталями, ответами на все возможные, ну не все возможные, но хотя бы на большинство конкретных вопросов. Иначе это вызывает напряжение, и в принципе мы рискуем, как мне кажется, получить очень большое недовольство, особенно на фоне ухудшения жизненного положения очень многих людей. Уже у нас ведь закрывается предприятие, тот же Собянин сказал о десятках тысяч мелких компаний, которые у нас закрылись в Москве. То же самое будет в регионах. И люди, конечно, настроены очень настороженно, и я бы сказал, тревожно. И поэтому им нужна ясность абсолютная.
8 800 222 12 телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков. Понятны ли вам все меры, которые предпринимаются в вашем регионе, в Москве или где бы вы ни жили? Согласны ли вы с этими мерами и считаете ли вы их разумными? Но совершенно точно я хочу сказать, что ясность нужна, точность. Почему? Потому что завтра Государственная Дума обещает сразу в трех чтениях принять закон о наказаниях для нарушителей карантина. Эти наказания, как сегодня уже они официально заявили, будут в размере там от какой-то суммы 1000 рублей до 7 лет лишения свободы. До 7 лет лишения свободы. И по сию минуту вот мы разбирались, я уж не буду вот долго рассказывать, но мы разбирались между собой о правилах, которые должен соблюдать гражданин, например, приехавший из-за рубежа и находящийся на карантине, за нарушение которых он может быть оштрафован, и оказалось, что четких правил, четких запретов не существует. Он определенно не должен ходить на работу. Определенно он должен быть изолирован от семьи. Определенно, вот действительно, вот контакты его должны быть ограничены. Но там написано, например, в этих правилах ограничить количество общественных посещений общественных
мест.
Ограничить.
Да.
Не запретить, а ограничить.
Да.
Не запрещено ему выходить. И сам Сергей Собянин рассказал об удивительной истории, которую я считаю, например, очень опасной. Он сказал, что вот у нас такой есть один нарушитель, он с легкими, это он говорил по России 24, с легкими симптомами, он сидел дома, но потом пошел погулять, мы его зацапали мы его на улице и отправили в инфекционную больницу номер 2, и пусть он теперь там посидит, потому что не хотел сидеть дома комфортно, вот пусть там посидит, сказал он так довольно злорадно, Сергей Семенович.
Но вполне в рамках правового поля поступал, как раз в соответствии с законом 68.
Да, вот штрафовать не в рамках, а отправлять пока еще в рамках.
Значит,
получается.
Да, на самом деле по поводу штрафов и 7 лет, видимо, речь идет о статье 236 Уголовного кодекса, она на самом деле повторяет по своему духу, будем так говорить, 121-ю статью, это касательно передачи ВИЧ, сознательной и умышленной. Значит, я думаю, что те меры, которые сейчас обсуждаются по ужесточению наказания, это все-таки меры, которые, хотя и не популярны, само собой, но они в данной ситуации, наверное, необходимы, потому что мы видели, большая часть москвичей и людей, которые тут живут, там работают, они, конечно, выполняли те предписания и указания, которые были со стороны первых лиц. То есть не выходили из дома, старались проводить, потому что улицы Москвы были пустыми. Но я вот, наблюдая, сидя на карантине, глядя в себя в окно, видел, как, хотя не очень, улицы сильно были пустые,
но центр пустой,
регулярно, да, через вот перекресток родители со своими колясками, с малолетними детьми, с грудничками, значит, вот так вот через перекресток туда-сюда ходили. Но это ладно, с ребенком понятно, я надеюсь, что они соблюдали все меры предосторожности.
Ну, конечно, это же не радиация в воздухе.
Да, но были же и вот люди, которые вышли погулять, шашлычники так называемые.
Вот это когда плотными кучками и компаниями.
Да.
Вот это, конечно,
да,
уже совсем другое.
И таких было 52 тысячи человек, там насчитали вроде бы. Ну, понятно, что это мизер для огромного города. Но, с другой стороны, если представить, что среди этих 52 тысяч хотя бы 10% заработали себе в рамках вот этого обмена, значит, живностью какие-то заболевания, пусть и не коронавирус, но какие-то другие симптоматические, а с ними тоже вынуждены работать врачи, то это значит, что завтра эти люди попадут в больницу, в поликлинику, еще больше будет нагрузка на врачей. А, кстати, врачи работают просто в ужасных сейчас условиях. Они 24/7 все дежурят. Им дали, это я знаю, потому что я сам говорил с главным врачом поликлиники, который у нас в районе, огромное количество, значит, им дали большое количество ординаторов. Они выезжают на дом, и с ними происходят самые разные ситуации. Например, вчера или там позавчера на выходных выехала группа ординаторов не по вызову, а вот как раз в рамках той процедуры, которая связана с самоизоляцией после возвращения из-за рубежа. И их просто заперли в квартире, и пришлось вызывать полицию.
Сумасшедшие какие-то.
Вы понимаете, а врачи вынуждены каждый день с этим работать. И вы понимаете, что они, что называется, на острие атаки с коронавирусом. Не ровен час они чего-нибудь подхватят. А в Испании буквально вчера, по-моему, был в одном из телеграм-каналов испанских информация о том, что первая, значит, 28-летняя врач врач в Испании, в одной из провинций, скончалась от коронавируса. 28 лет. То есть она в рамках выполнения своих обязанностей. Поэтому мы должны как минимум подумать о, не только о своих близких, о своих соседях, о тех, с кем мы живем в этом городе, но и о врачах, которые сейчас выполняют в ужасных условиях ту работу, ради которой они, в общем-то, учились и давали клятву Гиппократа. И я от своего имени хочу поблагодарить всех врачей, всех, кто представляет эту отрасль, их поблагодарить и пожелать им сил, удачи, терпения.
Ну, конечно, мы к вам присоединяемся. Конечно, это героическое. Вот сейчас это уже почти что подвиг. Это уже героические люди, которые, особенно в коммунарке, которые идут к таким больным. Да. Но я все-таки вернусь к теме чрезвычайных мер и спрошу Михаила Фишмана, как вы считаете, если вы согласны с коллегами, что такие меры все-таки сверху, не изнутри, вот скажем, не по горизонтали Сергей Собянин должен был объявить, а все-таки сверху объявить их всероссийскими Владимир Путин, вот эти жесткие чрезвычайные меры, если вы считаете, что он должен был, это ведь как-то легитимировало бы все-таки идеи Собянина, правда же, укрепило бы их, наверное. Почему он этого не сделал? Почему он праздник объявил выходной на неделю, а вот эти чрезвычайные меры, такие как не выходить, вообще запретить выходить из дома, выходить по пропускам, там, по каким-то кодам, он этого не сделал. Это что, все из-за того, что он боится потерять голоса на своем голосовании, которое для него дорого, на этих поправках?
Мне кажется, из того, что нам говорил Путин последний, я не знаю, месяц в связи с тем, что происходит с эпидемией, у меня, честно говоря, не сложилось впечатление, что он вообще понимает, что происходит. Я, по крайней мере, потому что говорит Собянин, я, кажется, понимаю, что он, видимо, отдает себе отчет в том, что понимает. У меня нет уверенности, что он говорит мне, как москвичу, все, что мне нужно знать об этом, и это отдельная тема для разговора, очень важная. Открытость и диалог, который сегодня, мне кажется, необходимы совершенно московским властям. Мне кажется, что с сегодняшнего дня должен уже работать штаб, который полноценно будет отвечать не пресс-релизами со мной общаться, да, и не сообщениями на сайте московского правительства, и не твиттером даже, а в каком-то нормальном абсолютно режиме, потому что мы на самом деле не понимаем, какова сегодня степень угрозы и на какой точке этой экспоненты потенциальной мы сегодня находимся в Москве. Мы этого просто не знаем. Сегодня только, кстати, Собянин сказал уже на совещании потом Президиума Координационного совета по борьбе с вирусом, что мы только наладим тестирование к концу недели. Что происходит с тестированием в Москве? Кто может внятно ответить на этот вопрос? У меня нет никакой картины. Я на самом деле так и продолжаю не понимать, хотя как журналист пытаюсь в этом разобраться, уже третью неделю пошла. И так мы и не понимаем, сколько на самом деле, как и как это устроено и происходит. А мы знаем, что есть две, что это аксиомы, есть две, для того, чтобы побороть коронавирус, нужны две вещи: карантин и массовое тестирование. Только тогда вы понимаете, какой у вас объем болезни, в какой стадии находится эпидемия и что надо предпринимать. Что касается Путина, то еще раз, это абсолютно такое. Он продемонстрировал полное отсутствие лидерства в этом вопросе. Он, по-моему, до конца, его с трудом удалось убедить, что все-таки вам надо переносить, Владимир Владимирович, ваше голосование по конституционным поправкам, потому что оно просто придется на гуманитарную катастрофу в России. Его убедили это сделать, только поэтому стало можно делать что-то другое. Вот вывели этого слона из комнаты, который не давал, загораживал все меры, которые могли бы быть приняты. Но Владимир Путин ни разу не продемонстрировал, что он понимает, что в принципе происходит в мире и в России. Я от этого от него не услышал ни разу. Я не уверен, что он... у меня нет никакой уверенности, что он действительно понимает. При том, что на самом деле Россия действительно находится в выгодном положении, потому что мы идем за. Мы в очереди не первые, мы не принимаем на себя первый удар. И мы можем смотреть и на то, как Южная Корея боролась с вирусом, и на то, как, что происходит в Италии, на катастрофу, которая там развивается, и в Испании, и в Америке, что происходит, и почему это происходит в Америке, такая катастрофа, которая разворачивается там сейчас. Это все, эти все выводы можно делать, но Путин никак не продемонстрировал, что он хоть что-то осознает и понимает в этом вопросе. Ну, его стратегия, мне кажется, заключается в том, чтобы переждать и выйти уже победителем, когда мы победим, и объявить, что мы победили коронавирус. Собственно, я это вижу пока так. И то совещание, которое он сегодня провел, оно в максимально безличной форме. Там даже глаголы безличные. Там нету «я». Там удалось, даже не нам, а просто удалось пока что-то сделать и будет делаться то-то. Вот в таком режиме таких инфинитивов он сейчас общается с народом.
Да, Яков, пожалуйста.
Я хотел просто сказать, что у меня есть ощущение такое, что федеральные власти вообще не хотят на себя ответственность брать за жесткие меры. И сейчас вся ответственность переложена на Собянина. Хотя и Собянин может ввести чрезвычайную ситуацию, но, понятное дело, это решение должно быть согласовано.
То есть, если он победит, мы скажем, что мы дали ему такую возможность. Да. Если он проиграет, то он проиграет.
Да, совершенно верно. То есть, будет на кого спихнуть ответственность за ситуацию, если она начнет развиваться по катастрофическому пути. Что вот Собянин вовремя не принял меры и не принял решение о выведении чрезвычайной ситуации в соответствии со статьей 11.68 федерального закона, что он не обеспечил контроль должный за передвижением и так далее, и так далее, и так далее. Но я считаю, в данной ситуации однозначно должны федералы принимать решение. Более того, есть у них еще одна опция, у президента и у Совета Федерации есть опция принятия решения о чрезвычайном положении. Это жестко, да, достаточно мера с отменой всех, таких базовых законов, которые определяют права базовые, то есть это приостановление Конституции и многих федеральных законов. Но дело в том, что опять мы видим, сталкиваемся с ситуацией, что ответственность за это, скорее всего, никто не возьмет. Просто потому, что, опять же, то, что сказали вы, то, что подтвердил Михаил, голосование по поправкам. Это главный слон. Совершенно согласен с Михаилом в этом.
Вы, кстати говоря, не забывайте еще о том, что мы, когда неделю назад показывали коммунарку и визит туда, и перед этим было совещание с тем же Собяниным и с другими членами, и с членами правительства, и с Сергеем Собяниным, он был единственный человек, который сказал, ему, наверное, разрешили это сказать, если бы не разрешили, нам бы это не транслировали, но он единственный, который сказал, что мы понятия не имеем, что у нас за картина. Мы не знаем. Мы знаем только число выявленных, но мы не знаем, сколько их всего, потому что нет массового тестирования. То есть он абсолютно четким, ясным русским языком впервые единственный из всей там верхушки сказал, что мы не знаем, что у нас происходит. Я хочу показать вам сейчас еще один подход еще одного государственного деятеля к проблеме решения, решить ее невозможно, к проблеме борьбы, попыток борьбы с этим вирусом. Это Александр Лукашенко. Ой. Я увидела неожиданное совершенно видео на его сайте.
Я поясню его, да? Почему он это сделал.
Вы сейчас, да, давайте посмотрим, потом вы... там 8-минутная речь перед рабочими. Он вышел перед рабочими, он без маски, они без масок. Я думаю, что даже они не сдавали, точно они не сдавали никаких тестов, у них там не особенно сдают. И он им 8 минут рассказывал, почему он не будет вводить никаких особенных чрезвычайных мер. Но чуть-чуть для иллюстрации мы немножко вот там 2 минутки послушаем из его вот этого выступления.
Тогда было мною принято жестокое решение. Сажать будем только тогда, когда нужно. На границе и в аэропортах, это тоже граница, мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контактировал. И поэтому вся система здравоохранения, правоохранительные органы, все спецслужбы работали, своим делом занимались и обеспечивали безопасность нашего народа. Ничего не закрывая. А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша закрыла, Балтийские государства закрыли с нами границу, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Ну хорошо, закрывайтесь. Но жизнь-то идет, ее не остановишь. Мы реагируем по ситуации. Если есть какой-то факт, мы немедленно в этом направлении работаем. Я никуда не прячусь. Категорически я запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия. То получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался за гипсовые перегородки, а за железобетон. Нет ничего особого. У меня свой такой в школу ходит. У меня, может быть, есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован где-то, но я его не изолирую. Он же мне рассказывает, там в школу, вот родители даже в деревне, где он учится, говорит, папа там где-то 1/3 не ходит или половина в некоторых классах, родители не пускают. Но это их дело. Дана команда всей вертикали власти, от правительства до председателя исполкома и сельского совета. Если старику что-то надо, он не должен искать какой-то особый телефон, должен позвонить в сельский совет, райисполком, администрацию города – позвонить, сказать, такой-то адрес, помогите. На это сориентирована вся вертикаль власти. Не надо никакие штабы, не надо ничего выдумывать, всего хватает.
Вот никаких штабов, никаких специальных мер, ничего не закрывается. Вы прилетаете в Минск, вас не сажают на карантин, вы можете спокойно отправиться, пересесть там в поезд свой, если вы иностранец, или полететь, ну, погулять по городу и вернуться. То есть, когда он говорит, что они как-то там вычисляли тех, кто приехал, не знаю, что он там навычислял со своим КГБ. Это очень сомнительное заявление. Но факт в том, что все производства открыты, магазины открыты, никаких ограничений нет. Правда, тестов, как я получаю от граждан сообщения Белоруссии, тоже нет там пока что.
И они не заявляют ни об одном умершем, на самом деле.
Нет, не заявляют.
И мы с вами понимаем, что смерть от коронавируса – это не смерть от вируса, это смерть, как правило, от осложнений, от пневмонии. Либо у нас, правда, тоже почему-то эти случаи не учитываются, но, насколько я знаю, в Южной Европе они учитываются. Летальный исход вследствие тромбоэмболии, то есть сердечно-сосудистых заболеваний, например, тромб, оторвавшийся, на фоне пневмонии или бронхита, который вызван, в свою очередь, коронавирусом. То есть такая причинно-следственная связь, она считается как смерть от коронавируса в Южной Европе. Я не знаю, на самом деле, лукавит Александр Григорьевич, уж извините за каламбур, но у меня, знаете, на что я обратил внимание в его речи, он говорит достаточно живо. Он говорит с народом, напрямую общаясь, лицом к лицу, не просто там где-то с экрана телевизора.
И опять же, народ, которому не сделали тестов, это огромное количество людей там стоит,
да.
Сотрудников.
Это, конечно, не очень с точки зрения социально ответственно, да. Но у него речь живая, он убедителен. Обращаясь
это
к народу.
Убедителен, да.
Поэтому, в общем, у него и такой успех среди своего населения. Ну, наверное. Я не знаю. Конечно,
у него есть успех.
Есть.
Конечно,
успех,
вам скажет оппозиция, что никакого успеха там нет, но он
да.
есть.
Ну,
он существует.
Да.
Он, может быть, не
да.
на тот процент, да. который... Но...
Ну, а действия... Вот, кстати, между прочим, он же ведь объяснил свое решение. Объяснил достаточно, я не знаю, там, может быть, для кого-то неубедительно, но для тех, кто там стоял, и вот да. для дядей вот с этими галстуками в рубашках, и для простых, непростых, не надо это слово употреблять,
для рядовых граждан,
по их лицам видно, что он убедителен. И он объяснил, почему. Он сказал, ну, у нас и так границы закрыты. У нас, в принципе, все карантинные меры, все, кто находится вокруг нас, они все приняты. Кстати, между прочим, ту же тактику, как я понимаю, выбрала Швеция. Они же тоже ничего не закрыли, у них нет никакого карантина. Я не знаю, там, может быть, какие-то отдельные меры принимаются, но я так понимаю, что в Стокгольме все работают, все кафе и общественные места.
Да, это правда.
То есть они решили пройти через вот эту эпидемию таким путем, будь что будет. Не
и
знаю.
У них также открыты школы, и очень да. сложно, я тоже хорошо знаю ситуацию.
Хотя показатели 3700, по-моему, уже заболевших.
Там есть показатели, но по-прежнему там очень сложно получить тестирование. Это крайняя мера. Когда человек тестируется и подозревается, они говорят, что пока вы болеете, у вас высокая температура, они не кричат, что у вас возможен этот вирус. Они скорее идут от обратного, что последнее, что у вас может быть, то есть это не факт, что у вас этот вирус. У них очень с этим очень-очень какая-то такая индивидуальная своя угу. история, и действительно все открыто, хотя по телевизору объявляют, все это говорится. Их также тревожит шведов, если уж мы об этом заговорили. Их, конечно, очень тревожит, что у них сейчас очень большой процент мигрантов, которые вообще не знают, что происходит. Они не знают шведского языка, они не читают газет, естественно, их давно угу. уже никто не читает, не слушает радио, не смотрит телевизор. Они не знают вообще об этой пандемии. Люди, которые... Вот это вот тревожит шведов сейчас как раз больше всего. Но я спрошу у Евгения Гантмахера. Еще раз вернемся к выступлению Лукашенко. Я бы советовала всем посмотреть все 8 минут. Мы не можем их транслировать. Он там много любопытного говорил. Он говорил, что он одобряет Трампа, который считает, что экономика превыше всего, и что она, что все эти вещи бьют больнее, чем вирус, все эти закрытия. Он оставляет все открытым. Он говорит, я имею в виду предприятие, он объясняет людям, почему они будут работать и дальше. Он также говорит о том, что они не слишком... Да, мы недополучаем гречку сейчас от Российской Федерации, но мы на пшенку перейдем. Он говорит, на пшено перейдем, мы обойдемся пока без гречки. Видимо, Россия перекрыла, поскольку сейчас вопрос большой. Вы считаете, вот что вы, видите ли вы во всем этом рациональное зерно, в том, что он говорит, с точки зрения экономики, что экономика превыше всего, он говорит?
Ну, вы знаете, в принципе, не только Лукашенко уже вот так считает, вот это как бы концепция которое специалисты называют там штатного иммунитета. Эту концепцию, помните, первый, кто об этом говорил, это был Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Правда, он потом свою позицию поменял и тоже перешел к жестким достаточно мерам. Но концепция заключается в том, что этот вирус ничем не отличается от типового РВИ. Ну, какое-то количество людей там и во время гриппа умирает. И здесь, ну, может быть, умрет немножко больше людей, зато остальные приобретут иммунитет, переболев там в легкой форме, и, так сказать, зато экономика не будет останавливаться, и никаких ущербов для жизни людей, для их доходов не будет. Кстати говоря, президент Трамп все-таки занял такую позицию двойную, потому что, с одной стороны, он действительно экономику в общем не останавливает, но с другой стороны он же вложил, ну, он вместе с Конгрессом сейчас вольет там чуть ли 2 триллиона долларов для помощи и людям напрямую, и бизнесу. И это, конечно, все-таки мера экономически, она не вот такого, как вы там сказали, северного типа, что пусть все работает, как работает, мы не обращаем на это внимания. Вот, это, да, есть такая концепция, но, ну что, ну тут, понимаете, Лукашенко, если ему повезет, и он проскочит эту ситуацию без больших жертв, а действительно у него все границы закрыты с других сторон, и фактически за него карантин на границах уже введет, и не будет вот того, что мы видели в Италии, когда люди умирают, и здравоохранение не справляется, и гробы там стоят, церковь, церквах там и так далее. Если он это сможет проскочить, ну что, будем считать, что ему тогда повезло, и он будет очень долго говорить о своих успехах. Но не исключен вариант, что их тоже это затронет, не дай бог, конечно. Вот, и тогда Лукашенко может вполне поменять свою риторику, как это сделал тот же самый Борис Джонсон.
Он, кстати сказать, любопытно, не знаю, мы не включили, по-моему, это вот в нашу вырезку из всего, что он говорил. Он говорит, что мы как в Россию ездили, так и ездим. Они там границу закрыли. Ха-ха-ха, у нас там по обходной дорожке поехал этот пост, там нет никакой границы, это же понятно.
Ну, сейчас, на самом деле, там более жесткие меры введены. Почему?
Он говорит, именно сейчас, когда введены, там могли где угодно в поездах, он говорит, когда вы на машине едете, вы просто объезжаете.
Нет-нет, про машины именно. Там же даже проселочные дороги сейчас патрулируют.
Вот
я это откуда знаю, потому что я же родился на Брянщине, и я так немножко слежу за теми событиями, которые там происходят. Да, а Брянская область – это приграничный регион. Да. И, конечно, там приграничные все районы, они усилены. Там тоже введен режим не чрезвычайной ситуации, а повышенной готовности. Там усилены, естественно, и границы, и все остальное.
Но вот пока говорил Евгений, вы сказали здесь в студии, что да, действительно, в Нью-Йорке Трамп не объявлял карантин. В Нью-Йорке, в котором столько случаев, и разворачивают за 2 дня, обещают развернуть госпиталь в Централ-парке для лечения больных, чтобы были... Там нет карантина такого, в том смысле, о котором мы говорим. Никаких... Там рекомендовано не выходить на улицу. Люди это, кто ответственный, соблюдает. Но у вас нет слова «запрет» выходить на улицу. Слово «запрет» там отсутствует. Конечно, вам не запрещено выходить на улицу. Ни по какому поводу, но рекомендовано работать дистанционно. Рекомендовано не болтаться без дела. Вы выполняете или нет, но вас за это не накажут.
Ну, не знаю, насколько это оправдано, такое поведение. Я еще раз повторю, я сторонник жестких мер. Сторонник, если уж мы, так сказать...
Наказывать.
Ну, слушайте, не наказывает. На самом деле, если человек сознателен, и если он понимает, что происходит, он сам будет дома
ну,
сидеть.
Ну вот, Сергей Семенович Собянин как раз решил, что сознательных, но не получается сознательным. Процент москвичей, которые оказались несознательными, оказался слишком велик.
А это вполне объяснимо. Я уже
у вас секунда, чтобы это объяснить.
Я объясню. Значит, вот такое вот беспредельное отношение властей к своему народу, оно компенсируется безответственностью этого народа.
Вот и объяснил за 2 секунды. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.
Говорит радио.